Мы продолжаем изучать, читать историю израильского народа, как она отражена в исторических книгах, главным образом заключая исторические события, описанные в книге Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина поднимает одну очень важную проблему. Ну, очень важно, это скорее такой слово «паразит», которое необходимо ставить, поднимает просто проблему, которая и проблемой-то не является для верующего человека. Человек, ну, скажем, выросший в контексте Священного Писания, человек абсолютно сформированный церковной и библейской традицией, человек, выросший с детских лет на псалтыре, а не на, скажем, детских книжках современных авторов, для него нет никакой проблемы. Он читает, размышляет, вполне оставаясь в традиции, просто узнает некоторые явления и события, читая книгу Иисуса Навина, прежде ему неизвестны, и у него не возникает никакого когнитивного диссонанса, потому что диссонировать, собственно, не с чем. Он вполне в русле этой самой традиции, внутри нее все воспринимается конгениально. Вот. Но проблема возникает именно тогда, когда к тексту Священного Писания обращаются люди, находящиеся в другой традиции, что самое важное, сформировавшееся внутри другой традиции. И вот, не переходя в библейскую традицию, не переходя, собственно, в церковную даже традицию, они пытаются понять и согласовать некоторые места Священного Писания с тем, что есть у них. Вот на этом стыке возникает когнитивный диссонанс, потому что они слышат свидетельства вполне нормально воспринимаемые внутри библейской традиции, но непонимаемые и чуждые для понимания людям, сформированные в современной культурной, идейной, идеологической и в том числе религиозной традиции. Вот об этом мы сегодня поговорим чуть поподробнее. Вот на этом стыке возникает когнитивный диссонанс. Мы не понимаем, что происходит, потому что мы привыкли по-другому относиться к этим событиям и явлениям. Мы не понимаем, что происходит на страницах книги Иисуса Навина, не внутри этой самой вот книги Иисуса Навина, а не понимаем из нашего прекрасного или непрекрасного далека. Вот попробуем с этим разобраться. Внутри библейской традиции, внутри церковной традиции, кстати, вот именно эта проблематика восприятия освоение израильским народом земли обетованной, так мы это пока назовем, проблематика восприятия этого освоения, она ведь не есть частное дело, но есть некое симптом, оно показывает, что на самом деле мы, начиная ходить в храм и учась креститься, учась ставить свечи, ходить на исповедь, читать молитвы, каноны, причащаться. Вот. Мы начинаем процесс, который называется процесс воцерковления. Но воцерковление не есть процесс, который предполагает обучение поведению внутри храма. Воцерковление – это есть вхождение в церковную традицию, которая либо встраивается, либо, если мы смотрим глубже, должна полностью заместить собой ту культурную традицию, которой мы сформировались, за исключением тех компонентов, которые оказались в этой культурной традиции, заимствованными, собственно, из церковной традиции. То есть мы врастаем в церковь, наше сознание становится церковным, наше поведение становится церковным, то есть, по сути дела, мы живем и дышим Священным Писанием, оно для нас является указанием жизни, указанием, свидетельством истины, источником рассуждения обо всем том, что мы видим, слышим, чувствуем, переживаем в нашей современной жизни. Мы должны врасти в церковь. Вот. Это требует самоотречения, это требует распятия своих прежних мировоззренческих компонентов на древе креста Христова и много-много чего прочего. Об этом мы сейчас говорить не будем, просто так скажем к вопросу об вообще в целом воцерковлении. Вот та проблема освоения земли обетованной израильским народом, она лишь часть общей проблемы воцерковления человека. Человек думает, что он прочитал Библию и произошло воцерковление. Нет, Библию еще надо принять, именно принять, прежде чем понять. Надо ей довериться, прежде чем в нее поверить. И этот процесс очень трудно дается современному человеку. И вот об этом именно на примере текста из текстов книги Иисуса Навина мы и поговорим. Так вот, в Библии, в Священном Писании Ветхого Завета, то, что мы встречаем на страницах книги Иисуса Навина, а именно завоевание земли обетованной, владение тамошними городами, уничтожение тамошних жителей, народов, царей, государств, вот, называется просто освоением земли обетован. Вот так оно примерно можно назвать. И человек уже церковный, уже вполне верующий, как мы говорили, он просто читает это как некий факт, находя в нем, может быть, некие типологии, типические черты, которые помогают ему разобраться в некоторых современных реальностях. Можно, и обычно так бывает, бывало бы раньше, тогда, когда люди знали историю, представляли себе исторический процесс, сейчас они его не представляют, я имею в виду в основном молодое поколение, которое выросло вне исторического контекста, они не представляют исторический процесс, не мировой исторический процесс, уж тем более, и, собственно, российский исторический процесс люди не представляют, и в силу незнания истории, и вообще объективно, как фактов, вот, составляющих эту историю, так и нагруженных разными лжеименным знанием, так скажем, по-библейски, всякими инсинуациями, всякими ютубными роликами, всякими измышлениями, мифами и прочим, касающиеся истории. Поэтому, собственно, представления об историческом процессе у человека сейчас нет. Но когда-то оно было, и вот человек, имеющий такие исторические представления, он мог воспринимать события, описанные в книге Иисуса Навина, как некий элемент общемировых исторических процессов, и назвал бы он это тогда завоевание земли обетованным израильским народом. И в контексте историческом, в контексте общей мировой истории это событие не представляется чем-то особенно значимым и чем-то тем более уж уникальным. Ну, для народа израильского это, конечно, важно, но в контексте мировой истории, ну, с кем не бывало, что называется. Все народы когда-нибудь, чего-нибудь, где-нибудь, как-нибудь завоевали. Может, только финские племена, да, Китай, вот, испокон века живут на каких-то территориях, с которых они никогда никого не вытесняли. Все остальные народы с древнейших времен, там, в незапамятные времена, когда-то началось движение индоевропейских народов, а они, придя, завоевывали другие народы, Вот, там, мы знаем дорическое завоевание Греции, вот, мы знаем там, разрушенную цивилизацию Древней Индии. Вот, мы знаем более близкие к нам по времени события, вот, какую-нибудь там реконкисту, конкисту, вот, завоевание и падение государств ацтеков, инков, овладение в конце концов Северной Америкой европейцами. Вот, собственно говоря, этот процесс, он, глядя, например, на современные, уже совсем политические события, похоже, не прекратился. Вот, и великое переселение народов – это не просто событие, которое было когда-то давным-давно, там, в V веке по Рождестве Христовом, но событие, которое периодически происходит в этом мире. Вот, о каких-то событиях мы знаем по археологическим раскопкам, о каких-то не знаем, настолько незапамятные времена это происходило, какие-то совершаются на наших глазах. Вот, поэтому в этом смысле ничего особенного в завоевании Израилем земли обетованной нет, как нет ничего особенного в том, что спустя какое-то время на эту землю пришел Рим, или когда спустя там, 500 лет эту землю завоевали арабы, вот, или когда там, например, эти события, которые происходят до сих пор, когда, собственно, Израиль пытается вот каким-то образом отвоевать эту землю у арабов, действуя, ну, вот так, как они считают это нужным делать. Вот, это событие. И в этом смысле человек, имеющий вот такое примитивное представление об историческом процессе, мировом историческом процессе, он не очень заморачивается, его ничто не пугает, ничего не настораживает. Он читал много книжек о многих исторических потрясениях, он знает, там, скажем, читал даже банально там, какую-нибудь Илиаду, вот, или читал, скажем, события, связанные с распространением Римской империи, там знает, кто такой Ганнибал, или кто такой, там, типа, Антоний и Клеопатра, вот, что там делал Юлий Цезарь и прочее, или там исламское нашествие, вот, в 8 веке, 7-8 веке. Это вот знает человек это, и ему не трудно читать. А если уж он хотя бы русскую историю читал и знает про татаро-монгольское нашествие, ну вообще история достаточно банальная, она, может быть, его ничем сильно не цепляет, разве что молитва Иисуса Навина, обращенного к солнцу, чтобы она остановилась над долиной Яолонской, и он мог истребить своих врагов. Ну, такой вот, чисто скажем, с его точки зрения, поэтический образ, очень яркий, очень замечательный. Ну и все, все остальное, татаро-монгольское нашествие написано гораздо более ярких красках, очень трагично, очень поэтично, и, ну, не сравнится по... В этом смысле, по описанию событий в книге Иисуса Навина. Человек, имеющий представление об историческом мировом процессе, он тоже никакой проблемы здесь не увидит. Да ее и не видели. Понятно, какой могут быть видеть проблемы люди в книге Иисуса Навина, люди, осваивающие Северную Америку. Или какие проблемы могут видеть люди, которые осваивают, скажем, Южную Африку вот, во времена, там, скажем, Англобурской войны, например. Вот, или событий, предшествующих Англобурской войне и прочее. Вот, ну, люди нормально жили в ту эпоху, и для них никакой особой трагедии в этом не было. Но сейчас... Люди, читающие книгу Иисуса Навина, это не люди, имеющие, находящиеся внутри исторического процесса. Это люди, вырванные из исторического процесса. Они не только не представляют исторический процесс, они в нем не участвуют. Современный человек, он не представляет себе себя неким элементом исторического процесса. Он не думает о прошлом, он не думает о будущем, но в лучшем случае о своих детях, Но о потомках давно никто не думает. Вот. О предках тоже давно никто не думает. Люди меняют, разрушают родовые гнезда и не собираются их создавать. Им нет до этого дела. Люди, как перекати поле, переезжают из дома в дом, из города в город, из страны в страну, из культуры в культуру, из религии в религию. Они даже пол меняют туда-сюда, потому что у них нет представления о том, что они часть какого-то целого. У них нет ответственности за то, что будет после них. Нет ответственности перед теми, кто жил до них. У них нет, сама патриотическая тема давно уже перестала быть собственно патриотической и становится чем-то совершенно другим, потому что люди давно перестали воспринимать свой народ, свое государство, свою страну как нечто особенное, уникальное, что нужно отстаивать. Зачем, собственно, отстаивать? Может, прекраснее жить в нашем большом доме, называемом планета Земля, вот, и не думать и не заморачиваться в том, что есть какие-то нации, какие-то страны, какие-то народы, какие-то семьи. Просто человек мира в плохом смысле этого слова. Вот. И как вырванные из исторического контекста во всех смыслах, люди сейчас естественно исторические события не воспринимают. Они не воспринимают не то, что книгу Иисуса Навина. Современный человек не воспринимает даже события Великой Отечественной войны или Второй мировой войны, потому что это такая же проблема для жителей Европы, воспринять, скажем, то, что происходило всего-то там 70 лет назад. Люди не способны нормально воспринимать и давать оценку тем событиям, которые были, вот, ну, по сути дела, вот три поколения назад. Что ж говорить там про книгу Иисуса Навина. Современное сознание не исторично. И поэтому возникает большая проблема с восприятием вообще любого исторического события. Оно неадекватно воспринимается, оно искажается и понимается совсем не так, как оно происходило, вообще вне исторического контекста. То есть вообще как бы исторической оценки сейчас историческим событиям не дается. Им дается оценка только с точки зрения современной, тотальной мировоззренческой позиции. А современный контекст, культурный и идеологический контекст, это, по сути дела, либеральный гуманизм. И все события, которые в истории когда-либо происходили, они все проходят именно через это лекало. Они все оцениваются, отражаются именно с точки зрения либерального гуманизма. И в контексте либерального гуманизма, что мы видим? И вот эта проблема совершенно четко она вырисовывается. То есть мы воспринимаем события книги Иисуса Навина не в библейском контексте, не в историческом контексте. Сейчас мы воспринимаем эти события с точки зрения либерального гуманизма, на языке либерального гуманизма, что мы видим в книге Иисуса Навина. Я специально произношу это слово, чтобы оно страшно, ну вот так мы видим в современной колокольне то, что там описано. Это геноцид. Слово страшное, слово, имеющее совершенно определенную, скажем, конкретную, экспрессивное содержание. Очень эмоционально выраженное экспрессивное содержание. Предельно конкретное содержание это слово имеет. Какое? Слово «геноцид», оно означает, его конкретика в том, что это совершенно недопустимое отношение человечеству, какому-то народу, совершенно недопустимое. Это конкретно, это все знают, это все понимают, это все ведают, это всеми разделяется. Геноцид категорически недопустим. Вот это конкретика содержания слова «геноцид». А экспрессивность этого слова в том, что даже размышлять по этому поводу недопустимо. Какие могут быть размышления? Даже не сметь думать, даже не сметь что-то говорить по этому поводу, потому что любой рассуждающий на тему геноцида, он сразу автоматически становится врагом человечества и даже вот каким-то образом права на свои последующие рассуждения он не имеет. Однозначно плохо. И не сметь даже размышлять об этой плохой, совершенно плохой однозначности. Вот этот контекст и навязывает нам своеобразное понимание Библии, имея стереотипом восприятие наше совершенно не библейского контекста, то есть мы читаем книгу нашим сознанием, сформированным вне библейского контекста, вне исторического контекста, сознанием, сформированным в гуманистическом, либерально-гуманистическом контексте, мы читаем книгу, которая создавалась совершенно другой традиции, в церковной традиции, в традиции, совершенно имеющей другие ценности, другие принципы. Вот, суть понятна. То есть мы пытаемся, мы ужасаемся и пытаемся понять нашим небиблейским сознанием библейский текст. Мы пытаемся с нашей точки зрения совершенно истолковать текст, который создавался на других основаниях, свидетельствует о других принципах и о других ценностях. Мы пытаемся как бы судить мир, к которому не имеем никакого отношения, считая, что именно наше сознание, наши ценности, наши правила, наши нормы и есть истина. Если мы как бы абстрагируемся от экспрессивной окраски этого слова, вот, в сущности мы уверены, что именно то сознание, которым мы сейчас все владеем, и есть и выражение, и максимально возможное для человечества достижение истины. То есть мы внутри этой традиции уверены, что либеральный гуманизм и есть истина в последней инстанции. Спорить против этого никто не должен, не может, не имеет права, забывая при этом, что на самом деле именно с этой, в рамках этой традиции либерального гуманизма мы должны признавать как общечеловечески допустимые, как нормы общечеловеческой жизни, не только, скажем, вот, право народа на существование, но и гомосексуализм, и инцест, и права ребенка, которые необходимо любым способом защищать. Это все ценности, которые не подвергаются никакому сомнению. Это истина в последней инстанции. И вот сознавая себя причастными идеям либерального гуманизма, мы пытаемся понять текст совершенно иной. Естественно, мы этот текст не принимаем. Мы на самом деле подвергаем сомнению, недоверию все, не только книгу Иисуса Навина, но и все те сюжеты, все те требования, все те правила, которые доносят до нас Священное Писание, которое доносит до нас Библия, считая, что все это не соответствует ни нашему мировоззрению. Это пустяки. Оно не соответствует истине. Ибо каждый из нас сейчас уверен, что либеральный гуманизм – это истина в последней инстанции. И забываем, что на самом деле, кто это доказал? Мы уверены, что ценности, либерально-гуманистические ценности есть абсолютно правильные. Ну, даже с точки зрения научной. Точно так же люди Библии были уверены, что их ценности абсолютно правильные. Может, через тысячу лет будет другая идеология, которая будет утверждать, что правильно совсем другое. Разве может некий человек, находящийся внутри определенной идеологической традиции, утверждать с научной точки зрения, что он есть истина в последней инстанции. Но именно так, уверенные, что либерально-гуманистические идеи есть абсолютно истины с точки зрения именно разумной, интеллектуальной, социальной, нравственной и всякой прочей. И с этой точки зрения мы судим Библию, библейский текст тех людей, то время, не только их, но и, разумеется, более поздние события, вообще весь исторический процесс мы судим с точки зрения либерального гуманизма, в том числе участников, победителей, проигравших Великой Отечественной войны или Второй мировой войны, мы их тоже судим, потому что, видите ли, они не соответствуют тем ценностям, идеям, которые сейчас несет в себе вот та самая либерально-гуманистическая традиция, к которой мы все причастны. Ведь на самом деле мы, конечно, скажем, смотрим косо на людей, которые там устраивают гей-парады или меняют пол. Но мы вполне согласны с тем, что против власти нужно бунтовать и что священника можно осуждать. В том-то и дело, что все мы выросли на руках гуманистической традиции, к которой Библия не имеет отношения. Библия формировалась с другой традиции. И чтобы ее читать, понять, принять и поверить, нужно усомниться в том, а права ли моя, собственно, гуманистическая традиция. А действительно она истинна и претендует на истину? Или Христос учил другому? Или Христос свидетельствует о другом? Как именно про это некогда сказал Федор Михайлович Достоевский. Он сказал, что если мне докажут, что истинный Христос по разные стороны, я останусь лучше со Христом, чем с истиной. Конечно, Христос и есть истина, он сам об этом говорит. Но он говорит именно про то, что однажды люди будут думать, что истина – это совсем иное, не то, чему учил Христос, и не то, что Христос являл. И оставаться со Христом гораздо важнее, но придется подвергнуть сомнению то мировоззрение, ту парадигму сознания, тот опыт и то воспитание, в котором все мы сформировались. Иначе нам никогда не стать христианами. Но об этом разговор мы еще продолжим.